Глава 20. Финальный пафос. Археолог Бенджамин Крот и суслик Георгий сидели в парке на скамейке и думали о вечном. Мысль Георгия, будь она высказана, звучала бы так: существуют ли на вечные вопросы вечные ответы? А мысль Крота так: это ж надо заставить ученика спать на твердом полу, вот вечно он так. «Какие-то проблемы, профессор?» — беспечно полюбопытствовал Георгий, от которого не укрылось скверное расположение духа енота.
«Конечно», — с мрачным энтузиазмом подтвердил Крот. «У меня болит все тело!»
«Ого», — посочувствовал суслик. «Тогда вам надо к врачу, к специалисту в области всех тел».
«Мне не надо к врачу. Что мне нужно, так это здоровый сон. Следующую ночь вы опять заставите меня спать на сене, пока сами будете нежиться в теплой постели».
«А что, профессор, вас это злит?»
«Еще как!»
«Тогда опять». Крот чуть не задохнулся от возмущения.
«Тогда и вы спите на полу. Настоящий учитель должен разделять тяжкую долю ученика».
«Я ее разделил, когда сам был учеником. К тому же, если я тоже улягусь на полу, у вас не будет повода злиться. И в чем тогда урок?»
«Зачем нужно, чтобы я злился?»
«Это-то как раз и не нужно, профессор. Нужно, чтобы вы осознали, какая это фигня, и не злились».
«Понимаю. Хорошо, я не злюсь».
Георгий недоверчиво покосился на ученика. «Как-то вы зло это сказали, профессор».
«Просто у меня в горле першит».
«Так ведь и взгляд злой».
«Так ведь и в глазах першит».
Суслик вздохнул. «Профессор, вы хотите стать философом или нет?» Крот пожал плечами.
«Уже не знаю. Смотрите, учитель, газета».
Это ветер пригнал к их газете сегодняшний выпуск «Градбургского вестника». Георгий поступок ветра не одобрил. «Газета — это фигня». Крот подобрал «Градбургский вестник». В отличие от учителя, ему нравились газеты. Они вызывали у него различные негативные эмоции, которые енот любил. Он пролистал вестник и вдруг наткнулся на заметку, которая заставила его сердце сжаться.
«Новости археологии», — глухо прочитал он, скорее для самого себя, нежели для Георгия. «В Птеродактилевой долине найден прекрасно сохранившийся скелет бронтозайца».
Енот поднял глаза.
«Невероятно!»
«Наверное, очень древний», — поинтересовался суслик.
«Очень. И ведь кто нашел? Профессор Ископайко!»
«Молодец, Ископайко», — одобрил Георгий. Крот резко повернулся к суслику. Взгляд его выражал душевные муки. Он ностальгически вздохнул.
«Вы не понимаете, учитель. На его месте должен был быть я. Это же мои раскопки. Я передал их Ископайко, когда занялся охотой на расхитителей гробниц».
Енот уставился в землю таким взглядом, словно видел ее насквозь.
«Я хочу вернуться в чистую археологию. Все эти расхитители, сокровища, избирательные пофигизмы. Зачем они мне? Учитель, вы только не обижайтесь».
«На что мне обижаться?» — улыбнулся Георгий. «Вы решили вернуться к своему призванию, это же замечательно. Я с удовольствием найду вашему поступку философское оправдание».
«Значит, вас не задевает, что я больше не хочу становиться философом?»
«Ах, профессор, философ из вас все равно получился бы так себе. Это, конечно, фигня, но будьте лучше хорошим археологом». Впервые за долгое время Бенджамин Крот почувствовал себя счастливым. А то ведь он уже начал забывать, что у слова «несчастье» существует антоним.
«Ура! Мне больше не придется спать на полу!»
«Да, профессор. Отныне разве что в поле на голой земле». Суслик с енотом переглянулись и рассмеялись. Крот сказал:
«Я чувствую себя, как тот енот из известной притчи, про то, как один енот отправился искать лучшее место на свете и понял, что дом и есть то самое место».
Георгий, понимающе кивнул. «Я знаю похожую притчу, только она про улитку. Одна улитка отправилась искать лучшее место на свете и поняла, что оно всегда при ней».
«Не очень похоже», — заметил Крот. «Притча про енота, она же будто обо мне».
«Угу. А про улитку обо мне?» — кивнул Георгий.
«К
Кстати, есть еще одна притча из той же оперы. Про лиса, который отправился искать что-нибудь, что оправдало бы его поиск.
«Как это?» — удивился Крот.
А он не знал, что именно ищет.
«Зачем же тогда отправляться на поиски?» — по-прежнему недоумевал археолог.
«Чтобы узнать, что искать».
Крот нахмурился. «Мне не нравится эта притча. Она непонятная, а ее герой напоминает лиса Улисса, который тоже непонятный. Не удивлюсь, если он прямо сейчас делает что-нибудь непонятное».
Если бы Бенджамин Крот мог узнать, чем на самом деле сейчас занят лис Улисс, то, скорее всего, он бы воскликнул «Я же говорил». Ибо со стороны действия Улисса вряд ли бы кому-то показались понятными. Их пока не понимала даже Вероника, хотя и находилась рядом. Девочка и лис стояли перед замком графа Бабуина. На фоне красноватого закатного неба строение выглядело одиноким и заброшенным. Совсем недавно замок был полон зверей. Он гудел, как улей, жил полноценной жизнью, дав приют фанатикам, интриганам и тем, кто стал сверхобезьянцем или верониканцем в поисках истины. Однако теперь здесь мало кто остался. Большинство сектантов и тех, и других куда-то загадочно исчезли. И хотя их исчезновение выглядело довольно зловеще, город вздохнул с облегчением. «Зачем мы здесь?» Вероника поежилась, не столько от ветра, сколько от неприятных воспоминаний, связанных с этим местом. «Я думала, ты приведешь меня туда, откуда я смогу попасть домой».
«Так и есть», — ответил Улисс. «Это где-то здесь».
«С чего ты взял?»
«Из-за твоего телефона. Он был у Константина в замке, когда твоей маме удалось на него позвонить. Это значит, что где-то здесь открывается междуместо. И если оно открылось тогда, значит, может открыться и сейчас». Перед тем, как направиться сюда, Улисс и Вероника заскочили к лису домой за мобильником и Вероникиным пальто. Только школьный ранец Вероники все еще оставался где-то в недрах замка, и, похоже, отыскать его будет непросто, если вообще возможно. Девочка вынула из кармана телефон и потыкала кнопки. Безрезультатно. Мобильник оставался глух и нем.
«Ничего», — разочарованно произнесла Вероника. «Как же мы найдем его, это, между места?»
«Никак», — ответил Улисс. «В том-то и дело, что его нельзя найти. Оно само открывается, если это нужно».
«Кому нужно?»
Лис пожал плечами. «Ну, допустим, судьбе. Вряд ли мы когда-либо узнаем более точный ответ».
«А почему ты считаешь, что этот момент наступил?»
Улисс повернулся к девочке. «Ты попала в наш мир из-за колдовства демонов. Теперь колдовство рассеялось, и ты, насколько смогла, исправила то, что здесь натворила. Судьбе больше незачем удерживать тебя в нашем мире. Если мои расчеты верны, то как только ты окажешься в нужном месте, тебя перенесет домой».
Вероника облизнула пересохшие губы. «И ты знаешь, где это место?»
«Думаю, да».
«В замке? Ты сказал, что между место открылось, когда мобильник был в замке, а значит, и оно само в замке».
«Оно не совсем в замке. Оно поблизости. Вспомни, Вероника, что ты видела, когда тебя переносило в наш мир?»
Девочка задумалась. Затем сделала круглые глаза. «Какое-то мгновение я видела Нижний мир».
Улисс кивнул. «Вот и ответ.
Нам нужно в Нижний мир. Как раз под замком. Твое междуместо откроется там, если откроется».
Вероника схватила его за лапу.
«Улисс, но я не хочу в Нижний мир, мне страшно».
«Понимаю», — мягко произнес Улисс. «Однако другого способа, боюсь, нет. Разве что сокровищница саблезубых, однако туда не попасть».
«Но ты пойдешь со мной, правда?»
Лис замялся. «Мое присутствие может оказаться помехой. Вдруг между места не откроется, если ты будешь не одна». Он наткнулся на отчаянный взгляд Вероники.
«Неважно. Я пойду с тобой».
Они приблизились к входной двери замка графа Бабуина. Рядом с входом висело крупное объявление. «Музей сверхобезьянства и верониканства. Окунитесь в мрачный мир несколькочасовой давности». Улисс рассмеялся. Быстро же они сориентировались. В деловой смекалке графу Бабуину не откажешь. Однако Веронике совсем не было весело. Она не знала, какой прием ждет ее в замке, превращенном из-за нее в музей. К тому же краем уха она слышала какой-то тихий звук, который сильно действовал на нервы и вызывал чувство тревоги. Вероника прислушалась и вдруг поняла, откуда этот звук исходит.
«Улис, ты свистишь!»
«Это не я», — ответил Лис, вытаскивая из внутреннего кармана пальто свирель, некогда принадлежащую флейтисту в поношенном пальто из города Вершины. «Это она. Видишь, на ветру она звучит еще громче».
«Сама?» — поразилась Вероника.
«Разве в нее не надо дуть?»
«Это особая свирель», — пояснил Улис. «Согласно одному предсказанию, она должна родить звук, который приведет к ответам на многие вопросы. Вот она и рождает. А это, дорогая Вероника, знак, что мы на верном пути».
Он убрал инструмент обратно в карман и позвонил в дверь. Прошло около минуты, прежде чем в двери отворилось смотровое окошко. Из него на Улиса уставились недовольные глаза.
«Музей закрыт!» — ворчливо сообщили недовольные глаза. «Поздно уже! Приходите завтра!»
Тут глаза заметили Веронику и из недовольных превратились в обалдевшие.
«Вы? Никуда не уходите! Я сейчас позову графа!»
Глаза исчезли, а через пару минут напряженного ожидания дверь распахнулась. На пороге стоял улыбающийся во всю пасть граф Бабуин, сменивший рясу сектанта на серьезный деловой костюм.
«Вероника! Собственной персоной! Да вы заходите, заходите!»
Ошарашенная таким радушным приемом девочка, настороженно поглядывая по сторонам, переступила порог. Улис, сохраняя спокойствие, последовал за ней.
«Вероника!» — воскликнул граф Бабуин. «У меня к вам отличное предложение. Давайте вы будете работать в моем музее экспонатом. Будете изображать из себя богиню. Для вас же это расплюнуть!»
Девочка стояла перед ним огорошенная и не знала, что ответить. Зато Улис знал. «Прежде всего мы должны осмотреть место предлагаемой работы», — важно заявил он. Граф Бабуин перевел на него взгляд и поинтересовался.
«С кем имею честь?»
Улис слегка склонил голову и представился. «Лис Улис, адвокат. Представляю интересы Вероники».
«Очень приятно», — ответил хозяин замка. «Я граф Бабуин. Тоже представляю интересы Вероники. Представляю их, как совпавшие с моими».
«Поглядим», — уклончиво сказал Улис. «Итак, место работы».
«Да весь замок. Он будет полностью в ее распоряжении».
«С вашего разрешения мы бы хотели пройтись по нему. Приглядеться, так сказать, к условиям труда».
«Конечно, пройдитесь. А потом приходите ко мне в кабинет. Он на втором этаже, и все обсудим подробно. Дать вам провожатого?»
Улис повел лапой, мол, провожатый нам ни к чему.
«Как угодно»,
— сказал граф Бабуин.
«Кстати, вы свистите».
«Адвокаты всегда свистят», — невозмутимо объяснил Улис. Граф Бабуин удалился, оставив Улиса и Веронику одних. Перед ними простирался коридор, заканчивающийся лифтом. Картины с изображением сверхобезьяна, прежде в изобилии развешанные на стенах, исчезли. Их сменили пейзажи, натюрморты и портреты бабуиновых предков. Флейта, спрятанная во внутреннем кармане пальто Улиса, продолжала тихонько что-то напевать, и ее голос усиливался по мере того, как Лис с девочкой приближались к лифту. «Мне еще ни разу не удавалось спуститься на этом лифте ниже минус второго этажа», — негромко произнес Улис. «Что-то всегда мешало. Однако, если между место действительно тебя ждет, то должно получиться». Вероника вошла в лифт вместе с Улисом, взяв его за лапу. Ей, конечно, очень хотелось вернуться домой, но желательно минуя замок графа Бабуина и уж тем более Нижний мир. Лифт, полностью игнорируя Вероникины чувства, двинулся вниз. Он добрался до минус второго этажа и не остановился. Вероника прикусила губу и покосилась на Улиса. Спутник, если и нервничал, то виду не подавал. Лифт проезжал этаж за этажом, и казалось, что в его кабине становится жарче. Вот на панели замерцало 7, и лифт остановился. За дверной решеткой весь в оттенках красного, простирался Нижний мир. Вероника узнала этот пейзаж. Он отпечатался в ее памяти, как на фотокарточке, хотя она наблюдала его лишь пару мгновений. В те самые мгновения перехода из ее мира в сокровищницу саблезубых тигров. Пустынная улица, красные дома, отсутствие растительности. Один в один, как тогда. «Даже не знаю, что теперь делать», — озабоченно сказал Улис. «Может, попытаемся как-то ее проломить?» Вероника перевела на него изумленный взгляд. «О чем ты? Что проломить?» Теперь настал черед Улиса удивляться. «Стену, разумеется».
«Какую стену?»
«Вот эту, какую же еще?» Лис указал в сторону мира демонов. «Улис?» — настороженно проронила Вероника.
«Ты что, не видишь Нижний мир?»
Улис нахмурился. «Нет, я вижу каменную стену и никакого выхода».
«А ты, стало быть, видишь Нижний мир?»
Девочка кивнула.
«Тот самый его участок, что и тогда, когда в первый раз сбежала от Карла и Магды».
«Ах, вот оно что! Поздравляю, Вероника, мы на месте. Дальше мне дороги нет, проход открыт только для тебя». Девочка замялась. Ей было страшно выходить из лифта. Ей было страшно оставаться в лифте. Она пыталась понять, что ее пугает сильнее. Она подумала и поняла. Вероника отодвинула дверную решетку. Жаркий воздух Нижнего мира колыхался, приглашая девочку сделать первый шаг. Вероника повернулась к Улису.
«Жаль, я ни с кем не успела попрощаться. Передай ребятам, что я их не забуду, ладно?»
«Конечно. Прощай, Вероника. Храни свою судьбу». Вероника улыбнулась.
«Постараюсь. Прощай, Улис. Спасибо тебе.
Погоди». Улис вытащил поющую флейту и протянул девочке. «Возьми. На память». Но Вероника не решалась принять подарок.
«А как же ответы, к которым она должна привести?»
«Сам найду. Бери. Видишь, она склеена из трех частей. Эти обломки были у Берты, Константина и Евгения. Думаю, они не стали бы возражать против такого подарка, чтобы ты о всех нас помнила». Вероника бережно приняла из лап Лиса свирель.
«Спасибо. А у меня, к сожалению, для вас ничего нет».
Улис засмеялся. «О, не волнуйся, тебя здесь точно не забудут». Вероника улыбнулась и, собравшись с духом, сделала шаг в Нижний мир. Ей показалось, будто ее закружило в вихре, перед глазами заплясали огни, а в ушах прогремел гром. Но продолжалось это не долее пары мгновений. Вероника находилась в знакомом подъезде. Это был тот самый дом, куда привел ее Карл, чтобы узнать ее судьбу. За спиной закрылись дверцы лифта, из которого она, как могло показаться, только что вышла. Но это был вовсе не лифт в замке графа Бабуина, а самый обыкновенный лифт, принадлежащий этому дому, в ее мире. Вокруг никого не было. Пролетом ниже девочка увидела дверь на улицу и, ахнув, заспешила наружу. Родной мир встретил Веронику моросящим дождиком, огнями вечерних фонарей и знакомыми с детства звуками и запахами любимого города. Свирель в руке девочки молчала. Ответы, к которым могло бы привести ее пение, находились бесконечно далеко отсюда. Вероника вздохнула и зашагала домой, не без тревоги размышляя о том, что скажет родителям, чем объяснит столь долгое свое отсутствие. Правде они вряд ли поверят. Да еще и ранец она потеряла вместе со всеми учебниками и тетрадями. Он так и остался в замке графа Бабуина. «Ну и ладно», — подумала девочка. «Им, там, в музее верониканства, он нужнее, чем мне. А родителям расскажу правду. Верить или нет, пускай решают сами. Большие уже». Улис видел, как Вероника буквально прошла сквозь стену. Он потрогал стену лапой. Та была твердой и шершавой. «Однако», — покачал головой Улис, Лифт нервно дернулся и начал подъем. Вернувшись в пустующий коридор на первом этаже, Улис поначалу не заподозрил неладное. Вроде бы все здесь оставалось таким же, как и тогда, когда они с Вероникой сюда явились. Однако в конце коридора Улиса ожидал сюрприз.
Вместо ожидаемой входной двери здесь теперь была каменная стена.
Точно такая же, как и та стена на минус седьмом этаже, через которую несколько минут назад ушла Вероника. Некоторое время Лис озадаченно разглядывал неожиданное препятствие, а потом направился на второй этаж, чтобы получить объяснение у графа Бабуина. Дверь в кабинет графа оказалась распахнута, внутри горел свет, но никого не было. И вообще возникло такое чувство, будто во всем замке нет ни души. Улис нахмурился и ступил в кабинет. Первое, что бросилось ему в глаза, была чернота за окном. Словно ночное небо без луны и без звезд. И это странно, так как до ночи еще оставалось время. Улис подошел к окну и обнаружил, что дело вовсе не в ночи. Чернота за окном не была небом. Она была просто чернотой. «Наверное, так выглядит ничто», — подумалось Улису. «То самое ничто, в котором обитал космический первозверь до того, как придумал мир». Лис озабоченно потер подбородок. «И что теперь делать? Тоже придумать мир?» Улис повернулся и повел взглядом по кабинету. «Есть здесь кто-нибудь?» — громко спросил он. Его слова разбились об абсолютную тишину.
Улис выглянул за дверь и огляделся. Коридор был пуст.
«Эй!»
«Ничего».
Улис вернулся в кабинет и увидел, что на письменном столе появился предмет, которого еще пару мгновений назад не было и в помине. Красивая тонкая свирель красного цвета. Очень похожая на свирель флейтиста в поношенном пальто из вершины, которого встретили Берта, Константин и Евгений, а также на свирель флейтиста в поношенном пальто из долины сугробов, которого встретил в своих странствиях сам Улис. Лис уселся в кресло графа Бабуина и взял свирель в лапы. Осмотрел ее со всех сторон, а затем поднес к губам и дунул. Инструмент издал тонкий звук. Из коридора ему ответила другая флейта, и спустя мгновение в кабинет, пританцовывая, вплыл саблезубый тигр Ефрат Уйсур в халате, разрисованном драконами. Наигрывая на свирели красивую мелодию, и лукаво поглядывая на Улиса, почтенный старец расположился на стуле по другую сторону стола. «У меня так не получается», — сказал Улис. Ефрат Уйсур отнял флейту от губ и ответил. «Еще научитесь». «Не исключено», — кивнул Улис. «Только зачем?»
«Ну, она же вас выбрала».
Улис перевел взгляд на свирель в своей лапе. «Она?»
«Ну да».
«А я думал, что меня выбрала другая флейта, склеенная. Ведь именно она должна была привести меня к ответам на многие вопросы. Правда, я подарил ее Веронике».
«И правильно сделали», — одобрил Ефрат. «У девочки есть все задатки».
«Задатки чего?» Вместо ответа саблезубый тигр сыграл на флейте коротенькую игривую мелодию, а затем сказал...
«Улис, признайтесь, беспокоитесь за Веронику?»
«Девочка на моих глазах растворилась в каменной стене. Да, меня это слегка беспокоит.
С ней все в порядке. Она дома. Считайте это первым из многих ответов. Но вообще, Улис, вы теперь и собственными силами можете прийти к некоторым ответам. Попробуйте. Например, что вы думаете по поводу того места, в котором мы находимся?»
У Улиса уже имелось мнение на этот счет. «Полагаю, что этот черный квадрат, — он ткнул в сторону окна, — означает, что мы не в замке графа Бабуина».
«Точно.
Мы между мирами. Это между место, верно?»
«Конечно.
А выглядит оно как замок графа Бабуина по причине, постичь которой мы не в состоянии».
«Вот именно».
Улис продолжал. Мы оказались здесь, потому что настал какой-то очень важный момент с точки зрения судьбы».
«Настал, друг мой», — улыбнулся Ефрат.
«Тут уже вы что-нибудь скажите», — предложил Лис, — «а то мне одному скучно».
«Факт вашего появления здесь, Улис, означает, что испытание окончено», — с готовностью ответил Ефрат. «А флейта, что оно пройдено вами успешно. Ваш поиск закончен, Улис».
«Звучит торжественно и пугающе», — усмехнулся Улис.
«Понимаю», — развел лапами саблезубый старец. «И прошу простить меня за пафос. Видите, я даже явился к вам в халате, чтобы хоть как-то его ослабить. Халат и пафос неважно сочетаются».
«Отчего же?» — возразил Улис. «В вашем фальшивом доме в лесу вы тоже были в халате, но это не мешало вам звучать очень патетично, когда вы расписывали мою великую роль в спасении мира. Вы были так убедительны. У меня и тени сомнения не возникло, что вы лукавите».
«Простите, Улис, и поверьте, что я вас не обманывал. Про сверхобезьяна, про сокровищницу саблезубых, про то, что вы ищущий лис — это все правда. Просто это не вся правда. Кое-что я от вас утаил».
Взгляд Улиса стал ироничным. «Вы утаили самую суть происходящего. Это гораздо больше, чем кое-что.
Так было нужно. Вам нельзя было узнать раньше времени, в чем заключается ваш поиск. Неведение — необходимое условие. Только неведающий, ищущий лис, был способен пройти испытание до конца, воплощая великий замысел судьбы».
«Опять пафос», — укоризненно покачал головой Улис.
«Знаю», — с наигранной грустью ответил тигр. «Обещаю, это в последний раз. Судьба при моем, так сказать, посредничестве намерена раскрыть перед вами все карты, так что этот пафос финальный. Вы уж потерпите, ладно?»
«Так и быть», — милостиво согласился Улис. «Давайте перейдем непосредственно к картам».
«Давайте, Улис. Что вы думаете об Антонио и Джанкарло?»
Если бы Улис задался целью составить перечень самых важных вопросов, то вопрос о помощниках Дона Кроликоне вполне мог бы претендовать в этом списке на последнее место. Поэтому Лис несказанно удивился.
«А я должен о них думать?» «Не должны, но почему бы не подумать? Ваши пути практически не пересекались, однако эти волки оказались втянутыми в историю, которой без вас бы не случилось. И чем закончилась для них эта история?»
«Они собрали рок-группу вместе с Проспером и Антуанеттой, которые тоже с детства об этом мечтали».
Ефрат улыбнулся во всю пасть. «Вот именно, Улис. А что скажете о волке Самуэле, вашем хорошем знакомом со старого кладбища?»
«Он, наконец-то, создал семью с той, о которой мечтал всю жизнь и почти всю смерть».
«Точно». Ефрат радовался, как ребенок. «А юный Уйсур?»
«Обрел родителей. Я все еще не понимаю, куда вы клоните».
«Скоро поймете, Улис. А что насчет Вероники?»
«А что насчет Вероники?» Ефрат многозначительно поднял палец.
«Улис, Вероника — это самое сложное, можно сказать, последний этап».
«Опять загадками говорите, Ефрат?»
«Да потому что хочу, чтобы отгадками говорили вы, Улис».
«Ладно. Вероника вернулась в родной мир, к счастью, не разрушив наш, и еще она вернула себе свою судьбу».
«Свою судьбу», — повторил Ефрат. «Вот они, ключевые слова. Улис, кто такой, по-вашему, лидер?»
«Тот, кто ведет других за собой», — не раздумывая ответил Улис. «И звери сходят со своих троп и идут за таким лидером, опьяненные его харизмой и ораторским мастерством. Однако бывают и другие лидеры. Они никого за собой не ведут. Рядом с ними звери находят собственные дороги».
«Вот-вот, другой тип лидера», — оживился Ефрат. «Скажите, а вы знаете таких лидеров?»
Замялся Лис. «Вообще-то иногда мне кажется, что таким лидером мог бы быть я сам, хотя это звучит и нескромно».
«Забудьте про скромность, друг мой. Вы и есть такой лидер. Смотрите, Улис, практически любой, кто с вами пересекается, пускай даже совсем ненадолго, приходит к пониманию своей судьбы. Сыщики и воры создают рок-группу, призраки — семью. Об этом вы знаете. А вот о чем вы еще понятия не имеете. Бывший сверхобезьянец Бенедикт, годы проведший под землей, всерьез задумался о выходе наверх. Профессор Бенджамин Крот собирается вернуться в чистую археологию, которая и является его истинным призванием. Константин и Берта только-только нащупывают свой путь, но иногда достаточно лишь задать направление. Евгений занялся творчеством, о чем всегда мечтал. И думаю, нас ждет еще множество сюрпризов касательно других зверей, с которыми пересекались ваши дороги. Ну а самое главное — это Вероника. Последний этап испытания, уготовленного вам судьбой. «Допустим, все так», — озадаченно произнес Улис. «Но зачем нужно такое испытание?» «Судьбе необходимо удостовериться, что вы тот, кто ей нужен».
«Забавно. В прошлый раз вы говорили то же самое. И вроде бы судьба была удовлетворена».
«Так и есть. В прошлый раз стало ясно, что вы ищущий лис. Зато теперь понятно, что вы не просто ищущий лис, но тот, кто может меня заменить».
Это было неожиданно. Улис уставился на собеседника. «Вас заменить?» Саблезубый старец покрутил в пальцах флейту, а потом тихо сказал. «Улис, а как по-вашему, вы тоже нашли свой путь?»
«Возможно.
А как вы полагаете, встреча с кем этому способствовала?»
«А-а-а!» — Улис понял, куда клонит Ефрат. «С вами. Вы тоже такой лидер».
Тигр довольно улыбнулся. «Верно, мой друг. Мы с вами очень похожи. И скоро вы смените меня на моем посту. Судьбе нужно было знать, достойны ли вы этого, и она использовала все, что происходило для того, чтобы проверить. Отправляла вас на поиски карты, затем в сокровищницу саблезубых. Кстати, вам известно, что после вашего посещения сокровищница исчезла?»
«Как это?
Куда исчезла?» «Куда? Не знаю. Но она исчезла, так как выполнила свое предназначение, которое заключалось вовсе не в том, чтобы сделать кого-то богатым, а в том, чтобы служить частью испытания для предполагаемого нового связного времени. Она появится лишь тогда, когда вновь понадобится судьбе».
«Связного времени?» — задумчиво повторил Улис. Эта фраза показалась ему знакомой, словно он ее уже от кого-то слышал. Но от кого именно, лис, сколько ни силился, вспомнить не мог. «Вроде бы в долине сугробов». «Нет, не помнит». «Кто такие связные времени?»
Ефрат ответил не сразу, будто раздумывая, с чего начать. «Скажите, Улис, вы верите в космического первозверя?»
«Если честно, то нет», — признался Улис. «Я верю в судьбу, а также в то, что ее вполне можно называть и космическим первозверем».
«Пусть так», — согласился Ефрат. «Тогда, возможно, вы задумывались и о том, почему космический первозверь, или, если угодно, судьба, остается глух к звериным молитвам».
«Задумывался. Мне кажется, что это не так. Судьба вовсе не глуха. Просто она действует иначе, чем хотелось бы просящим».
«Шоссе», — сказал Ефрат.
«Что?» — не понял Улис, никак не ожидавший услышать слово «шоссе».
«Представьте себе, что вы ведете машину на оживленной улице».
«Ладно, веду».
«Отлично. И вот вместо того, чтобы следить за дорожными знаками, сигналами светофора, скоростью и другими машинами, вместо того, чтобы держаться подальше от придурков на дороге и чтобы самому не стать таким придурком, начинаете молиться и взывать к космическому первозверю. «О, космический первозверь!» — голосите вы. «Пошли мне зеленый свет, покрути вместо меня руль, понажимай вместо меня на педали, огради меня от придурков, поменяй дорожные знаки на те, что мне больше нравятся, и вообще поведи вместо меня машину. Ах, да чуть не забыл, ты самый классный и потрясный. Ну как, поведешь?» Улис не удержался и рассмеялся. Ефрат же лишь улыбался глазами. «Так и в жизни», — продолжал он. Бессмысленно взывать к космическому первозверю или, скажем, к судьбе, не потому что они глухие и равнодушные, а потому что это просто не нужно. Испокон веков существует система, которая регулирует звериные судьбы и взаимосвязь между ними. Вот вы, Улисс, ни к кому не взывали, а выискивали знаки судьбы. Так и надо. Ну, и, конечно, держаться подальше от придурков. И самому не становиться придурком. Желательно. Абсолютно серьезно ответил Ефрат. А то, понимаете же, мешать и себе, и другим. Да знаков ли судьбы тогда? Остается только на автомате взывать к небесам, это хоть и бессмысленно, зато проще.
Возможно. Однако вы так и не объяснили, кто такие связные времени.
Для того, чтобы этот механизм судьбы работал без сбоев, кто-то должен ему помогать. Выступать в роли механиков. Этим и занимаются связные времени. Как именно, я уже объяснил, направляя зверей к их собственному призванию. Это особый талант, Улисс, очень редкий.
А вы, значит, и есть такой связной времени?
Да, мы есть во всех городах. Я связной времени Градбурга. А вы, Улисс, следующий связной времени Градбурга. Мне ведь недолго осталось. Став связными времени, мы получаем очень долгую жизнь. Долгую, но не вечную. А я ведь очень стар, Улисс. Лис откинулся в кресле, переваривая свалившуюся на него информацию.
Значит, флейтисты в поношенных пальто связные времени. В вершине и в деревне пятнистые клыки, которые были разрушены. Выходит, они со своей задачей не справились?
Ефрат печально вздохнул и развел лапами. Увы, мы же не всесильны. Мы направляем, показываем, намекаем, но не управляем. Иногда все рушится, и мы бессильны этому помешать.
А то, что в Градбурге все закончилось хорошо, это ваша заслуга?
Это заслуга многих. Моя, потому что я помогал вам. Ваша, потому что вы помогали другим. И всех, кто старался оставаться собой и не бежать за толпой.
Ефрат, но что, если я не хочу быть связным времени? Вот возьму и откажусь от этой флейты.
Тигр удивленно уставился на Улисса. А что толку? С таким же успехом вы можете не хотеть быть лисом. Флейта всего лишь атрибут, с ней или без нее вы все равно связной времени.
Ладно, допустим, я связной времени, но ведь я могу не вести себя как связной времени. Ну, не знаю, запереться, например, ни с кем не видеться и никого таким образом никуда не направлять.
Можете. Выбор есть всегда. Ведь и Вероника могла продолжать изображать из себя сверхобезьяну, не так ли? Градбург от этого, конечно, пострадает, но что поделать?
А разве судьбе тогда не придется найти другого связного времени?
Нет, Улисс. Она уже нашла. Это вы. В этом ваша суть. Вы всю жизнь вели себя как связное времени, поэтому и заслужили право им стать.
«Да, я, собственно, не против», — ответил Улисс. «И свирель мне нравится, красивая. А как относятся окружающие к тому, что вы связной времени?»
«Звери о нас, как правило, не знают. И не надо, чтобы знали. В данном случае знание — лишь помеха. Начнут под вас подстраиваться или, напротив, поступать на зло».
«Ну да, понимаю. А вы не думали о том, что, возможно, точно так же и мы о ком-то не знаем? О ком-то, кто направляет нас, призванных направлять других, и кто тоже считает, что если мы об этом узнаем, то будем только мешать?»
«Думал», — признался Ефрат.
«И что?»
«Перестал думать. Все равно не узнать».
«Скажите, Ефрат, а если бы я провалил испытание? Вы же сами сказали, что решить проблему с Вероникой было самой сложной задачей. Если бы я не справился?»
«Тогда вы бы не стали связным времени», — ответил старец. Судьбе пришлось бы искать новую кандидатуру и испытывать ее. Это плохо, Улис. Железные звери ведь были уже совсем рядом. Допустим, я смог бы остановить их сам, хотя уверенности в этом у меня нет. Но предположим, я очень скоро покину этот бренный мир, а место связного времени Градбурга останется на какое-то время пустым. Добавьте еще сюда разрушительное присутствие Вероники и получите очень большую опасность для города.
«Ага», — задумчиво протянул Улис. «Вот, значит, чего добивались Карл и Магда, когда заманили к нам Веронику и пытались изменить ее судьбу. Они злились на меня, а в отместку хотели навредить всему городу».
«Что поделать, они же демоны», — ответил Ефрат. «Они не любят верхний мир. У наших миров давние претензии друг к другу. А тут еще вы их так оскорбили. Злость на вас они перенесли на весь город».
Улис напряженно размышлял. В картине все еще отсутствовал один элемент, от чего она оставалась неполной. А именно, как демоны поняли, что Улис проходит испытание на связного времени, из-за чего и выбрали такой замысловатый способ мести.
«Ефрат, испытания связных времени проходят по одному сценарию?» «Не совсем. Есть много общего, но есть и различия».
«Много общего, говорите?» Улис с азартом почувствовал, что нащупал последний элемент мозаики. «Скажите, а в Нижнем мире тоже есть связные времени?»
«Никогда об этом не задумывался», — признался Ефрат. «Но, по сути, Нижний мир тоже город, а демоны тоже звери. Значит, и связной времени у них должен быть. А что?»
Улис рассмеялся. «Теперь все ясно. Карл — связной времени Нижнего мира. Когда он за мной следил, то понял, что я прохожу испытания, ведь он сам когда-то был в похожей ситуации. Тогда-то он и решил, что может провалить мою задачу и оставить Градбург без связного времени. Отличная месть, не так ли?»
«О да», — очень серьезно ответил Ефрат. «И это огромная удача, что у него не вышло. Что ж, Улис, теперь вы знаете столько же, сколько и я. Междуместо нас больше не задерживает. Поглядите-ка в окно». Улис поглядел и увидел, что чернота за окном начала рассеиваться. В ней стали проступать контуры деревьев и дороги, ведущие к замку графа Бабуина. «Если вы спуститесь на первый этаж, то увидите, что входная дверь на месте», — сообщил Ефрат. «За ней вас ждет родной мир. Не забудьте флейту. Она может вам пригодиться».
«А вы, Ефрат, куда направитесь? Ведь не в тот же бутафорский домик в лесу, правда? Сомневаюсь, что вы живете в театральных декорациях».
Саблезубый тигр усмехнулся. «Чтобы быть связным времени Градбурга, совершенно не обязательно постоянно физически здесь находиться. Я живу в том мире, куда когда-то ушли мои саблезубые братья. Когда нужно, между местом мгновения ока переносит меня в Градбург. И, разумеется, обратно. Всего хорошего, Улис. Еще увидимся. Мне нужно многому вас научить».
С этими словами Ефрат Уйсур поднялся со стула, кивнул Улису и вышел за дверь. Улис кинулся следом за ним в коридор. Коридор был пуст, что, впрочем, уже не удивляло. «Пора домой», — подумал Улис. Наигрывая на свирели нечто невнятное, он спустился на первый этаж и покинул замок графа Бабуина, с наслаждением окунаясь в вечернюю прохладу родного мира.